Сад большой, а дом можно перестроить, — сказал Клерфе упрямо. Деньги у меня есть. У строителя Милля-Милия оказались щедрыми. Надеюсь, что гонки в Монако добавят к этой сумме еще что-нибудь. Почему ты считаешь, что жить здесь так уж невозможно? Где бы ты вообще хотела жить?
Не знаю, Клерфе. Но ведь это надо знать, хотя бы приблизительно.
А я не знаю, сказала Лилиан, слегка растерявшись. Нигде. Если ты хочешь где-нибудь жить, значит, ты хочешь там умереть.
Зимой климат здесь в 100 раз лучше, чем в Париже.
Зимой. Лилиан произнесла это таким тоном, словно она говорила о Сириусе, Стиксе или о вечности.
«Зима скоро наступит. Надо побыстрее начать перестройку, если мы собираемся закончить ее к зиме».
Лилиан огляделась вокруг. «Какой хмурый дом! Не хочу, чтобы меня здесь заперли», — подумала она и вслух спросила. «Разве тебе не придется работать зимой в Тулузе?»
«Одно другому не мешает. Я хочу, чтобы зимой ты жила в самом лучшем для тебя климате».
«Какое мне дело до климата?» — подумала Лилиан и сказала с отчаянием. «Самый лучший климат там, где санаторий».
Клерфе посмотрел на нее. «Тебе надо вернуться в санаторий?» Лилиан молчала. «Ты бы хотела туда вернуться?»
«Что мне на это ответить? Разве я не здесь?»
«Ты советовалась с врачом? Ты вообще обращалась хоть раз здесь к врачу?»
«Мне нечего советоваться с врачом».
Перед окном вдруг очень пронзительно запела какая-то птица. «Уйдем отсюда», — внезапно сказал Клерфе. «Когда зажигаешь этот разноцветный канделябр, электрический свет кажется ужасно унылым. Но здесь все можно переделать».
Вечер окутал стены слепными украшениями. Лилиан облегченно вздохнула. Она чувствовала себя так, будто ей удалось спастись.
«Все дело в том, — сказал Клерфе, — что ты не хочешь быть со мной, Лилиан, я это знаю».
«Но ведь я с тобой»,
— беспомощно возразила она.
«Да, но ты ведешь себя как человек, который вот-вот уйдет».
«Разве ты сам не хотел этого?»
«Возможно, но теперь больше не хочу». «А ты разве хотела когда-нибудь жить со мной иначе?»
«Нет», — тихо сказала Лилиан, — «но и ни с кем другим, Клерфе».
«Почему?»
Лилиан возмущенно молчала. «Зачем он задает мне эти глупые вопросы?» — подумала она. «Все уже говорено-переговорено. Не к чему начинать все сначала», — сказала она затем.
«Разве к любви надо относиться с презрением?»
Лилиан покачала головой. Клерфе посмотрел на нее.
«Я никогда лично для себя не желал ничего особенно сильно. А сейчас желаю. Я хочу, чтобы ты была со мной».
«Но ведь я здесь».
«Не так, как я хотел бы. Он стремится привязать меня к себе и запереть», — думала Лилиан. «И с гордостью называет это браком, заботой, любовью. Он никак не хочет понять, что чувства, которыми он гордится, отталкивают меня». Она с ненавистью посмотрела на маленькую виллу, на дорожки, посыпанные гравием. «Неужели я убежала из санатория только для того, чтобы кончить свои дни здесь?» — подумала она. «Здесь, в Тулузе или в Бреши? Где же радость приключений? Где прежний Клерфе? Почему он так изменился?» «Давай попробуем», — сказал Клерфе. «А если ничего не выйдет, продадим дом».
«У меня нет времени пробовать», — думала Лилиан. «У меня нет времени ставить опыты под названием «семейное счастье». Я должна уйти. У меня нет времени вести такие разговоры. Все это гораздо лучше получалось в санатории, но и оттуда я все же убежала». Лилиан вдруг успокоилась. Она еще не представляла себе, что именно предпримет, но ей было достаточно знать, что она в силах что-то сделать. Теперь все казалось ей не таким уж невыносимым. Лилиан не боялась несчастья. Слишком долго она прожила с ним бок о бок, приспособившись к нему. Счастье ее тоже не пугало, как многих людей, которые считают, что они его ищут. Единственное, чего страшилась Лилиан, это оказаться в плену обыденности. Вечером у моря зажгли фейерверк. Огни фейерверка взлетали вверх и падали. Ночь была ясной, а небо очень далеким. Но на горизонте море сливалось с небом, и поэтому казалось, что огни нацелены в бесконечность, и что они падают куда-то за пределы земного шара, в пространство, переставшее быть пространством, потому что у него нет границ. Лилиан вспомнила, что последний раз она видела фейерверк в горной хижине. Это было вечером накануне отъезда. А теперь разве ей не предстоял снова отъезд? По-видимому, все решения, которые я принимаю в жизни, происходят под знаком фейерверков, — с горечью думала она. А может, все, что со мной случается, похоже на этот фейерверк, на потешные огни, которые тут же гаснут, превращаясь в пепел и прах? Она огляделась. «Только бы не сейчас», — подумала она с тревогой, — «только бы не сейчас. Неужели напоследок не произойдет еще одной вспышки, такой яркой, что не жаль будет отдать всю себя?» «Мы с тобой еще не играли», — сказал Клерфе. «Ты когда-нибудь играла? Я имею в виду казино».
«Никогда».
«Тогда тебе надо попробовать. Раз ты не играла, у тебя счастливая рука, и ты наверняка выиграешь. Давай поедем. А может, ты устала? Ведь уже 2 часа ночи.
Детское время. Разве можно устать так рано?»
Они ехали медленно. Вокруг них была ночь, усыпанная огнями.
«Наконец-то стало тепло», — сказала Лилиан, откидываясь на спинку сиденья. «Я так ждала тепла. Здесь, наконец-то, лето».
«Можно пробыть тут, пока и в Париже не настанет лето».
«Какие теплые ночи! Пахнет солью, и слышен шум моря».
Она прижалась к Клерфе.
«Почему люди не живут вечно, Клерфе, не зная смерти?»
Одной рукой он обнял ее за плечи. «Правда, почему это не так? Почему мы стареем? Почему человеку не может быть всю жизнь 30, пока ему не минет 80, и он вдруг сразу умрет?» Лилиан тихо засмеялась.
«Мне еще нет 30».
«Да, ты права», — сказал Клерфе, несколько смущенный. «Я все время забываю. У меня такое чувство, будто ты за эти 3 месяца стала, по крайней мере, на 5 лет старше. Как ты изменилась? Ты стала на 5 лет красивее и на 10 лет опаснее». Они играли вначале в больших залах, а потом, когда эти залы опустели, перешли в меньшие, где ставки были выше. Клерфе начал выигрывать. Он играл сначала в «Тренте эт Гуаранте». Затем он перешел к рулетке, где максимальная ставка была выше, чем за другими столами.
«Побудь со мной», — сказал он Лилиан. «Ты приносишь счастье». Клерфе ставил на 12, на 22 и на 9. Мало-помалу Клерфе проиграл почти все свои жетоны. У него осталось их как раз столько, чтобы еще раз сделать максимальную ставку. Он поставил на красное. Вышло красное. Половину выигрыша он отложил, остальное опять поставил на красное. Красное вышло во второй раз. Он снова поставил максимальную ставку. Красное вышло еще дважды. Перед Клерфе теперь лежала целая куча жетонов. Остальные игроки в зале заинтересовались его игрой. Стол Клерфе оказался вдруг окруженным людьми. Лилиан увидела, что к рулетке подходит Фиола. Он улыбнулся ей и поставил на черное. Красное вышло снова. Во время следующего круга черное поле было сплошь покрыто жетонами максимальной ставки. Вокруг стола в три ряда толпились игроки. Почти все они играли против Клерфе. Только тощая старуха в вечернем платье и синей вуали ставила, как и он, на красное. В зале стало тихо. Шарик застучал снова. Старуха начала чихать. Красное вышло еще раз. Фиола сделал Клерфе знак быть осторожным, ведь когда-нибудь полоса должна кончиться. Клерфе покачал головой и опять поставил максимальную ставку на красное. «Он сошел с ума», — сказал кто-то позади Лилиан. Старуха, которая уже спрятала свой выигрыш, в последний момент вновь поставила все на красное. В наступившей тишине было слышно, как она громко задышала, а потом задержала дыхание. Она пыталась больше не чихать. Желтая рука старухи, похожая на коготь, выделялась на зеленом сукне. Перед ней на столе была маленькая зеленая черепаха, талисман. Опять вышла красная. Старуха совсем потеряла голову. «Потрясающе!» — сказала какая-то женщина позади Лилиан. «Кто это?» На номера уже почти никто не ставил. По всем залам разнесся слух о небывалой полосе. Рядами выстроились горки жетонов на крупные суммы. Все ставили на черное. Красное вышло 7 раз подряд. Цвет должен был измениться. Только Клерфе продолжал по-прежнему ставить на красное.